Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Элеонора Радкевич. Деревянный меч. Пролог. Когда на влажном, медленно темнеющем небе показались первые вечерние звезды, Кеннет с сожалением разогнулся, отряхнул руки, окинул взглядом политый и прополотый огород и поспешил умываться. Пора ужинать. Есть Кеннету не хотелось. Ему вообще не хотелось идти домой. Но пока он не сядет за стол, мачеха не даст ужинать ни Карину, ни малышу Бикки. Ничего не поделаешь, придется поторапливаться. Кеннет наскоро ополоснулся, натянул рубаху и побежал в дом.
«Ну и где же ты шлялся?» — нараспев спросил малыш Бикки, важно заложив руки за спину и покачиваясь с пятки на носок и обратно.
«Огород полол», — отрывисто бросил Кеннет. Он едва сдержался, чтобы не добавить «мог бы мне и помочь», не такой уж и маленький, 6 годиков стукнуло. Кеннет сел за стол. Широкая столешница была отдраена до желтизны, как всегда в последнее время, как никогда при жизни отца. Кайрин, его сводный брат, неторопливо уселся напротив. Бикки юркнул на свое место стремглав и радостно застучал ложкой по столу.
«Ужинать, ужинать!»
Лицо мачехи пошло белыми и красными пятнами. Она выбрала самую большую и красивую миску и протерла ее полотенцем, хотя нужды в этом не было. Потом она зачерпнула из котелка горячей дымящейся похлебки и наполнила ею миску почти до краев. Кеннет внутренне напрягся, готовый вскочить, если потребуется.
«Ешь, гаденыш!»
Мачеха грохнула миской об стол с такой силой, что часть похлебки выплеснулась. По счастью, обжигающее варево не попало Кеннету на колени, и вскакивать ему не пришлось.
«Ешь! Ешь! Чего уставился? Через 2 года ты нас всех по миру пустишь, а пока ешь!»
Внезапно Кеннет понял, что после целого дня тяжелой работы он голоден до головокружения. Похлебка была его любимая, рыбная, ароматная, густая, подернутая янтарно-золотистым жирком. Рыбу он наловил вчера ночью. Он взялся за ложку, зачерпнул, но проглотить так и не смог. Помедлил, зачерпнул снова и снова опустил ложку.
«Мама, мама!» — капризничал Бикки. «Рыбки хочу!»
«Нельзя!» — отрезала мачеха.
«Жареной рыбки мало, только для твоего брата!»
Нечего было и сомневаться, что мачеха имела в виду отнюдь не Кайрина. Бикки захныкал. Мачеха отвесила ему подзатыльник. Бикки заревел в голос.
«Я не хочу», — с трудом выдавил Кеннет.
«Что так?» — прищурилась мачеха. «Не по вкусу тебе, богатенькому, наши разносолы?»
«Я очень устал сегодня», — глядя в сторону, проговорил Кеннет. «Просто кусок в горло не идет».
«А это правильно, правильно», — прошипела мачеха. «Кто же будет на земле работать, как не хозяин?»
У Кеннета сжалось горло. Не в силах ответить, он украдкой взглянул на Карина. Неужели сводный брат, старший товарищ его детских игр, не придет ему на помощь? Обычно Карин всегда вступался за него во время вечерних ссор.
«Зачем вы так, матушка?» — возразил Карин. «Кеннет и в самом деле устал. Он ведь не виноват, что я ногу вывихнул, и он все один да один».
Кеннет хотел было ему напомнить, что ногу Карин вывихнул 2 недели назад, но после того, как тот за него вступился, подобный намек был бы прямой неблагодарностью. Кеннет шумно перевел дыхание и уставился на остывающую похлебку. Лицо мачехи вновь покрылось пятнами. Она явно хотела что-то сказать, но смолчала. Бикки, выпросив жареную рыбу, блаженствовал, не встревая в разговор старших. Да и сам разговор оборвался. Мачеха и Карин доели ужин в угрюмом молчании. Бикки мурлыча от удовольствия, как котенок, разделывался с рыбой. Даже Кеннет смог проглотить 2 ложки похлебки. Из-за стола он встал последним. Похлебка давно остыла, а доесть ему так и не удалось. Кеннет быстро огляделся, не видит ли кто, взял миску, вышел во двор и вылил похлебку дворовому псу в плошку. За последние месяцы пес разъелся до неузнаваемости, шерсть его стала гладкой и приятно лоснилась. Так или почти так с незначительными отступлениями проходил каждый вечер. С тех самых пор, как отца в лесу задавило насмерть упавшим деревом, и Кеннет остался единственным прямым наследником, житья ему в доме не стало. Напрасно он втолковывал мачехе, что и в мыслях никогда не держал захватить все имущество себе. Мачеха будто помешалась. Она все твердила, что через пару лет, когда Кеннет станет совершеннолетним и получит право распоряжаться хозяйством, он ее с сыновьями из дома выгонит. Что он спит и видит, как бы лишить братьев куска хлеба. Кеннет по целым дням не показывался дома, уходя в поле еще до зари, чтобы лишний раз не попадаться мачехе на глаза. А вечером его встречали попреками. Ишь, как на себя старается Скопидом. Когда отец был жив, небось, так не старался. Что верно, то верно. Когда отец был жив, Кеннету не приходилось так надрываться. Сын мачехи от первого брака, молчаливый красавец Кайрин, хотя бы изредка помогал ему. Зато малыш Бикки, настырный, надоеда, стал и вовсе невыносим. Раньше Кеннет обращался с ним с той добродушной прохладцей, с которой только и можно относиться к брату младше тебя почти на 10 лет. Иногда он снисходительно возился с малышом, лепил для него глиняных зверюшек и свистульки, но чаще беззлобно прогонял его, когда они с Кайрином затевали свои игры. Теперь же Бикки с удивительной легкостью перенял мачехины речения и усвоил отвратительную привычку задавать ему вопросы вроде «Ну и скоро ты нас ограбишь?» Дать ему по уху Кеннета рука не поднималась. Сопляк ведь не понимает толком, что его слова отвратительны. Мама так говорит, почему бы и ему так не сказать? Кайрин хотя бы не изводил Кеннета попреками, но его молчаливая поддержка и даже заступничество мало что меняли. За месяцы, минувшие со дня смерти отца, Кеннет сильно исхудал и отнюдь не с горя. Некогда ему было горевать. Но кусок, приправленный вечными укорами, не лез в горло. Кеннет почти свыкся с постоянным голодом, почти не замечал мучительной боли в желудке, сидя за накрытым столом. За ужином он почти ничего не ел. Иногда он ел по ночам. Дома ему в последнее время не спалось, и он уходил на реку порыбачить. Случалось, он даже работал по ночам, засыпая ненадолго с рассветом. Сегодня Кеннету определенно не хотелось спать, но он слишком устал, чтобы работать. Может, пойти раков наловить? Да, пожалуй. Малыш Бикки любит раков, и мачеха тоже. Может, после любимого лакомства хоть один вечер помолчит на радостях? Да, решено. Взять ведро и ловушки и на речку. Нарвать свежей крапивы, лягушек наловить и на речку. Босиком, стараясь не наступить на скрипучую половицу, Кеннет направился в сени за ловушками. Внезапно его внимание привлек доносящийся из-за двери голос Кайрина. Кеннет невольно затаил дыхание и прислушался.
«Вы, матушка, не забывайте», — степенно рассуждал Кайрин. «Кеннет и впрямь единственный законный наследник. Бикки младший, и получит он жалкие крохи, а я так и вовсе сбоку припека. А если вы будете и дальше на Кеннета злобиться, он нас и в самом деле по миру пустит. Неужели вам так трудно вести себя с ним поласковее? Вот хоть как я, например».
Кеннет отскочил от двери. Услышанное таило в себе чудовищный смысл. Так вот почему Кайрин вступался за него. Кеннет опрометью бросился к своей постели. Он уже не старался двигаться бесшумно. Все давно привыкли, что дома он почти не ночует, значит, до вечера его не хватится. А может, и еще день-другой. Какая разница? Все равно он уйдет отсюда. Он больше не в силах терпеть ни дня, ни часа. Беззвучно всхлипывая, он вытащил из-под кровати свой сундучок со старым барахлом. «Где же кафтан? Он не возьмет из дома ничего, ни единого гроша. Он не наденет красивую новую рубаху или праздничный кафтан. Где-то на дне сундука хранится его старый кафтан, который мачеха собиралась перешить для Бикки, когда подрастет. Потом раздумала, но почему-то не выбросила. Где же он? Ага, вот». Кеннет развернул кафтан и оглядел со всех сторон. «Пожалуй, сгодится». Полгода назад кафтан был бы ему непристойно тесен, но с тех пор Кеннет изрядно отощал. Кеннет торопливо надел кафтан. Да, на груди сходится. Правда, Кеннет не только отощал, но и здорово вытянулся. Кафтан едва закрывает колени. Ладно, на приличный кафтан, доходящий, как положено, до середины икр или почти до щиколоток, он себе заработает и скоро заработает. А покуда можно и в таком платье походить? Кеннет аккуратно сложил рубашку, уложил ее в сундучок, закрыл его и задвинул под кровать. Вот теперь можно и уйти.
«Кенни!»
— окликнул его Бики сонным шепотом.
«Что тебе?»
— также шепотом спросил Кеннет. Бики поднял взъерошенную головенку. Кеннет, проклиная в душе все на свете, присел на край его кровати. Страшный сон приснился. Бики помотал головой, выпростал ручонку из-под одеяла и положил Кеннету на колено.
«А ты мне завтра кораблик из коры сделаешь?»
— спросил он. Кеннет едва подавил сухое рыдание.
«Сделаю»,
— отрывисто пообещал он.
«Тогда хорошо»,
— удовлетворенно прошептал Бики, погладил колено брата, откинулся на подушку и через мгновение крепко заснул.